Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 587-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В четверг Святая Церковь совершила празднование Рождества Крестителя и Предтечи Господня Иоанна. Нашу сегодняшнюю программу откроет архивная запись проповеди на этот праздник преснопамятного архимандрита Исаии Белова. Запись сделана в 90-е годы прошлого века. Программу продолжит заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Вы услышите очередной фрагмент из нового авторского цикла «Митрополит Трифон Туркестанов в своих письмах». Завершит этот час интервью, которое любезно дал программе «Троицкое слово» насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподаватель Московской Духовной Академии, внук священника Павла Флоренского, игумен Андроник Трубачев. Мы поговорили с отцом Андроником на различные темы, касающиеся современного духовного образования, и коснулись также итогов прошедшего на Крите так называемого Всеправославного Собора. Как всегда, нашу программу украшают песнопения в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Поклонимся и преклонимся вам, о Христу, Царю и Богу нашему.
четверг Святая Церковь совершила празднование Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Мы предлагаем вам, дорогие слушатели, проповедь, которую произнес в этот праздник в 90-е годы прошлого века преснопамятный насельник Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит Исаия Белов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Эти слова апостола Павла, которые пропели сейчас, кто нас разлучит от любви Божией, они подходят как раз к сегодняшнему празднику. Действительно, святые, они могут сказать, что никакие скорби, никакие болезни, никакие беды и никакая радость, прельстительная радость мира сего, никакие временные утехи не могут отлучить их от любви Божией. Какого бы святого мы ни взяли, мы видим в его жизни, что он преодолевал все сети мира сего, не только скорбные, но и обманчивые радости, преодолевал для того, чтобы обрести вечную жизнь, преодолевал для того, чтобы найти иную радость, радость духовную, радость общения со Христом, ту радость, которую мир не может вместить, но которая превосходит все сладости и утехи этого мира и которая позволяет переносить самые тяжкие скорби. Вот ныне празднуемый святой называется величайшим из рожденных женами, креститель Господень Иоанн. Сам Христос говорит о нем, что не рождался среди людей такой великий подвижник, такой горевший духом, каким был креститель Господень Иоанн. И вот, тем не менее, сегодняшнее Евангелие говорит о том, что этот великий святой претерпел мученическую кончину. По пустой прихоти пьяного царя, который за пиром прельстился красотою блудной девицы, которая плясала перед ним, вот ради этой пустой прихоти он обещал ей дать все, чего она не попросит. А когда она побежала к своей матери и спросила, чего просить, то мать, которой ненавистен был проповедник истины, ненавистен был обличитель ее тайных грехов, ненавистен был обличитель ее блудного сожительства, она сказала: «Проси головы Иоанна Крестителя». И вот дочь, достойная своей матери, подражавшая ей, так сказать, в ее греховной жизни, она просила у царя, и царь, хотя и смутился, хотя и сразу же протрезвел и понял, что у него просят чего-то такого, что он не должен выполнять, однако он не посмел отказать ей. И вот совершилось великое беззаконие. В темницу, где был заключен Иоанн Креститель, посылается палач, и там же в темнице великому святому отрубают голову. И эта голова приносится на пир. И таким образом этот пир завершается вот таким страшным зрелищем. Голова, только что отрубленная, со свежей кровью, вносится туда, где только что раздавалось пение, где только что были увеселения, где только что люди вроде бы наслаждались теми благами жизни. И вот эта картина, братья и сестры, она имеет отношение непосредственно к нам. Потому что часто тоже многие, особенно люди молодые, которые хотят, так сказать, пожить свое удовольствие, они говорят: а что особенного, если мы немного повеселимся в жизни? Что особенного, если мы отдадим дань, так сказать, своей молодости? Что особенного, если мы проведем время так, как нам хочется? И не всегда бывает заметно сразу, что вот эти вроде бы невинные увеселения и эта дань молодости, Все это кончается печально. Потому что грех влечет всегда за собой печальные последствия. Апостол Павел говорит, что расплата за грех – смерть. Всегда кто-то пострадает, всегда пьяные оргии кончаются каким-нибудь печальным финалом. Всегда совершается что-то такое, о чем люди потом жалеют. Вот почему блаженны те, кто с молоду удерживались от этих обольстительных сетей греха. Они избежали многих пороков, они сохранили свою душу в чистоте, они не увязли в этих сетях, которым буквально опутан весь мир. Для праведника эти сети не страшны. Конечно, часто бывает прискорбно, когда видишь невинные страдания, и многие недоумевают, как же так? Неужели если он, Иоанн Креститель, был такой великий святой, неужели Бог не мог защитить его и избавить его от этой страшной смерти, избавить своего друга, своего служителя? И часто мы смущаемся, когда видим, что человек невинный вроде бы страдает, что ему тоже посылаются от Бога какие-то бедствия. И мы говорим, как же так, где же был Бог, неужели он не мог защитить его? Но мы видим, опять-таки, из Евангелия, что Христос никому в этой жизни, в этой временной жизни, никому не обещал наслаждения и покоя. Что с самого момента, когда Он пришел в этот мир, уже пострадали 14 тысяч вифлеемских младенцев. Они претерпели тоже жестокую смерть, и никто не остановил меча, занесенного над ними. И Христос обещал своим последователям, что вы в мире будете скорбны. И это великая тайна. И это великий закон, который открывается для нас. Закон этот состоит в том, что если мы хотим жить богоугодно, мы должны подражать Христу. Подражать Христу мы можем не в том, чтобы совершать какие-то чудеса или знамения, какие Он совершал, не в той чести и славе, которой пытались люди Его наделить, но мы должны подражать Ему в том, что каждый из нас должен нести свой жизненный крест. Каждый из нас должен испить ту меру скорбей, которая ему по силам, которая предуготована ему провидением Божиим. Священное Писание, оно утешает нас, оно говорит, что никакому человеку не попустится скорби выше его сил. Самые тяжкие скорби испил Христос. Это были скорби на кресте, когда он пережил не столько телесные муки, сколько самое страшное, что может быть, это богооставленность. Когда он возопил на кресте: «Боже, Боже мой, за что ты оставил меня?» Вот такого из людей, из нас, никто никогда не переживет и не может пережить. Потому что всегда, когда человек страдает, Христос находится с ним. И всякого, который страдает за истину, Христос укрепляет. И святые мученики, когда они страдали, известны такие случаи, что потом им являлся Христос, и когда они спрашивали его: «Господи, а где же ты был во время моих страданий?» Христос отвечал, что «я был рядом с тобой и смотрел на твой подвиг». И вот так Иоанн Креститель, как говорится в тропаре о нем, он эти страдания принял с радостью. И он сошел в ад тоже с радостью о том, что близко избавление. Близка та цель, ради которой и страдали все святые, вечная жизнь. И вот мы тоже не должны пугаться тех страданий, которые выпадут на нашу долю. Потому что сейчас такое время, что вроде бы пока все спокойно, но это спокойствие обманчивое. Это спокойствие перед бурей. буря которой готова разразиться, и которой обязательно пострадают истинные последователи Христа. Потому что Священное Писание говорит, что все хотящие жить благочестиво будут гонимы. И эти слова, возможно, мы скоро испытаем на себе. Но мы не должны пугаться этого. Мы должны помнить, что Христос Он всегда с каждым человеком, который стремится к истине. Христос с каждым человеком, который отвращается от греха. И известно, что когда были гонения в 20-е годы, гонения на верующих, и люди претерпевали тяжкие страдания, и были высылаемы, так сказать, в необитаемые места, и были подвергаемы разным пыткам, но они все это переносили с радостью. И многие говорили, что такой радости, какая у них была тогда, они не испытывали во времена благополучия, во времена такой своей безмятежной жизни. И вот это должно нас укреплять. И пример Иоанна Крестителя должен нас научать еще и тому, что вот к таким испытаниям, к таким тяготам и страданиям мы должны готовиться прежде всего чистой и богоугодной жизнью. Что сейчас, пока время благополучное, пока никто нас никуда не гонит, мы сами должны проводить жизнь строгую. Сами должны стараться отвращаться от греха во всех его видах. Мы должны стараться не запутываться в этих сетях, которые расставляет нам мир. Должны быть внимательны к своей жизни, должны усердно молиться. Если будем так делать, то Господь всегда будет с нами. И во всех временных скорбях Он будет помогать нам, никогда не оставит нас. А в веке грядущем, когда придет момент страшного суда, Он скажет нам заветные слова: «Приидите, благословение Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Аминь».
Вы слушали проповедь архимандрита Исаии Белова на праздник Рождества Иоанна Крестителя. Запись 90-х годов прошлого века.
Господи, воззвать Тебе услышь меня.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире третья передача из нового авторского цикла «Митрополит Трифон Туркестанов в своих письмах».
Проповедовал и имел большой успех. Рассуждение о проповедническом служении Владыки Трифона, как и любого другого Златоуста, не входит в тему об эпистолярном наследии. Гомилии – это предмет для отдельного исследования, может быть, специального. Но проповедь, произносимая в храме, неразрывна с общественной молитвой. Конечно, в храме все неразрывно, все важно, мелочного здесь нет. И порядок богослужения, время, час, даже минуты, начало, умеренная продолжительность и благоговейное отношение ко всему, чистота, аккуратность, отсутствие лишних предметов, недопустимость не только разговоров, но и оглядок, во всем осторожность. Как тяжело бывает на душе, когда чтец торопится, искажает или даже проглатывает слова, не делает на знаках препинания должной небольшой паузы или делает остановки там, где не надо. Читает тихо, забывает, что его устами молится вся община. Или любуется своим крепким голосом, а не беседует с Богом. Подобное можно сказать и о пении. Здесь не менее огорчений. Одни кричат, другие поют совсем тихо. Первые гоняются за руладами, вторые уподобляются певцам на паперти или расстроенному пианино. Но ведь избежать всего этого зла не так и трудно. Надо только как следует понять, осознать свою ответственность перед небом, перед Святой Церковью, перед нашими старушками, в конце концов, перед нашими кормилицами. А если нет пастырского слова, где же тогда исполнение заповеди Христа Спасителя перед славным Вознесением? «Идите, научите все народы». Или напоминание святого апостола Павла: «Горе мне, если не благовествую». Искренний богомолец был таким же искренним и проповедником. Слово его было, без сомнения, апостольское, встрахивающее, даже закоснелое и утверждающее спасающихся, вело и вводило по врата блаженной вечности. Уже в 1891 году, еще будучи иеромонахом, Трифон писал Константину Николаевичу Леонтьеву, не кому-либо, а русскому писателю, литературному критику, цензору, духовному чаду оптинского старца Амвросия. Сегодня для меня знаменательно. я в первый раз публично проповедовал перед многочисленной публикой и имел большой успех. Вам я прямо говорю, да, я имел большой успех. Многие во время моей проповеди плакали. Меня провозгласили талантом, и мне это очень приятно. Проповедь, разумеется, моего собственного сочинения. Я на ней целую неделю сидел. Тема о терпении. А мне сегодня хочется провести, хотя и в сокращенном виде, слово Владыки на день представления всем нам родного, преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского. Усердно помолимся в этот светлый и радостный праздник преподобного Сергия пред его светлым образом, пред его схимою и части его святых мощей, имея его как бы друга, находящегося среди нас. Сколько душ, истомленных и изнемогающих в борьбе с житейским горем, ищут успокоения, отрады и утешения в молитве к Нему. И верится, что Он не оставит нас. Он нам уже не игумен Радонежской обители, а игумен всего русского народа. Печется и заботится о нем, как любящий отец. Как светло и радостно знать, что у нас есть небесные покровители и помощники, как преподобный Сергий. Есть связь Церкви Небесной и Церкви Земной, постоянная, твердая и устойчивая. Ведь земная жизнь преподобного Сергия была одно человеколюбие и милосердие. А теперь, когда он близко предстоит престолу Небесного Царя и имеет дерзновение молиться за нас, он желает, чтобы все были счастливы. Недаром Святая Церковь называет его избавителем, избавителем от напастей и скорым помощником. Будем усердно молиться преподобному Сергию, но в то же время будем помнить, что только тогда молитва наша будет усердную и будет приятно преподобному Сергию, если мы будем стараться подражать ему в нашей жизни. Иоанн Златоуст говорит, одно знай, что только тогда ты будешь иметь право получить просимое, когда ты раскаешься в грехах, будешь очищать свое сердце от зла и порока. Будем молиться о предстательстве за нас преподобного Сергия. Ты же, Отче Святый, помогай нам, и не забуди, як уже обещался исти посещать и чад своих. Нам, уважаемым слушателям или читателям, и мне надо особенно помнить эти богопросвещенные наставления и следовать им.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Митрополит Трифон Туркестанов» в своих письмах слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает этот час интервью, который любезно дал программе «Троицкое слово» игумен Андроник Трубачев, внук священника Павла Флоренского, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподаватель Московской духовной академии. К сожалению, начало этого обширного интервью по техническим причинам не сохранилось. Первым вопросом, который я задал отцу Андронику, был вопрос, связанный с празднуемым в этом году 70-летним юбилеем открытия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1946 году. Отец Андроник подробно рассказал, как началась работа по вынужденной организации на основе лаврских святынь Первого церковного музея, и именно отцу Павлу Флоренскому, который прочитал на заседании комиссии в ноябре 1918 года, принадлежала мысль, что вся Лавра должна рассматриваться в качестве живого музея русской культуры. Тогда же планировалось, что основой музея будет Лаврская ризница. В оставшейся части интервью отец Андроник рассказывает о священнике Растриге Галкине, который также принимал участие в работе этой комиссии.
Когда Галкин приехал с этим письмом, помеченным совершенно секретно, без разглашения, но комиссия об этом знала, то, естественно, для того, чтобы перевести мощи, их надо было подготовить, как их перевозить. И когда вот спрашивают, как это ему удалось, я говорю, так удалось-то многое то, что все было очень естественно. И комиссии поступил приказ подготовить мощи к перевозку в Москву, как один из экспонатов. Поэтому отец Павел вместе с Юрием Александровичем Алсуфьевым, с благословения патриарха Тихона и по согласованию с наместником Лавры, они решили сохранить хотя бы часть мощей. Для этого погребение Трубецкие, которое находится под Троицким собором, они в него спустились, взяли главу одного из князей Трубецких, я предполагаю, что это там Трубецкой 17 века, и подложили ее на место главы преподобного Сергия. А главу преподобного Сергия спрятали сначала в Лавре, в Ризнице, а потом перенесли в дом Юрия Александровича Алсуфьева. Значит, потом этот Галкин пишет, что в связи с тем, что обстановка в Сергиевом Посаде очень тревожная, это март 20-го года, я предлагаю отложить это дело, а перенести его на время более благоприятное, когда все успокоится. Ну, вот так все и пошло. Лежала мощь преподобного Сергия с главой князя Трубецкого. А потом, когда наступил 28-й год, и музей стал антирелигиозным, то мощи преподобного Сергия стали одним из важнейших экспонатов, потому что они были перемещены в то время вниз, в Никоновский предел, и там, значит, была табличка, что вот останки, там, по-моему, мощи преподобного Сергия, которыми, так сказать, угнеталось трудовое, так сказать, крестьянство и рабочий класс. Вот. Потом наступает 41-й год, и в город Молотов или Соликамск переводятся все экспонаты Государственного исторического музея, и к ним были присоединены все ценности Троицкой Сергиевой Лавры, в том числе и мощи преподобного Сергия с главой, естественно, Трубецкого. Ну и там они пробыли до 44-го года. В 44-м году все это было возвращено обратно, ну, примерно размещено, так сказать, как где было. И в это время глава преподобного Сергия находилась у Алсуфьева, который перебрался отсюда в Крещено после арестов 28-го года. Алсуфьев был арестован и расстрелян в 37-м году. Супруга его погибла в лагере в 41-м году. Замечательная женщина, которая принадлежит по лавинам трудов, которые Алсуфьев сделал для Лавры.
Знал об этом очень ограниченный круг лиц, только был вовлечен в это, да?
Так знали об этом в то время только Алсуфьев, его супруга, Голубцов Павел Александрович, который переносил главу преподобного Сергия отсюда до Алсуфьевского дома. Вот когда Алсуфьев в 28-м году уехал, чтобы избежать ареста, то главу преподобного Сергия зарыли в саду. И вот Павел Александрович Голубцов ее вырыл, по прописке, где она была расположена, вместе с Софьей Владимировной. вот и перенес ее обратно к Алсуфьеву. А когда началась война, Голубцова должны были забрать на фронт, и забрали. Поэтому что ему делать? На фронте можно погибнуть в любой момент. Что с главой? Он ее переносит в село Виноградово, где находится храм в честь Владимирской иконы Божией Матери. Там служил его духовник, архимандрит Илларион Удонов, который здесь поехал в Россию по сбору и остался, и продолжал там служить. И глава с 41 по 45 год находилась в этом храме, в алтаре. А потом он из алтаря ее перенес даже на чердак, спрятал на чердаке, потому что опасался все-таки, что могут, так сказать, начаться, храм могли тоже закрыть, и поэтому так перенес все туда. В 45 году Голубцов выходит из армии. Естественно, первым делом к Васильчикову, племяннице Алсуфьеву, где глава, так сказать, у отца Илариона. Они к нему приехали, забрали главу, к патриарху Алексею, доложили ему всю ситуацию. В то время готовился приезд английской делегации, которая должна была посетить товарища Сергея Лавру. Вот, и чтобы привести все это в какой-то такой благообразный вид, поскольку сталинское правительство делало вид, что Галинина религии нет, Лавра будет того, где открыта, патриарх Алексей дает поручение привести порядок, там, где мощи лежат, все это. Вот. И он посылает отца Лариона с этой главой. Отец Ларион ее привез, Лавру вернул и положил на место, где она была. Вот. А потом в 46-м году уже открытие Лавры.
Сейчас мне хотелось бы несколько слов о втором томе, который посвящен жизни и деятельности священника Павла Флоренского «Путь к Богу». О первом томе мы говорили уже и знакомили наших слушателей кратко. Сегодня мы увидели на прилавках, в магазинах, он уже в продаже.
Ну, сейчас уже вышло, кроме первого тома, второй том, третий том, вот четвертый сейчас вышел. Вот четвертый том посвящен жизни отца Павла и его трудам после революции. Первая глава рассказывает о его философских взглядах политических, отношениях к большевизму, к революции, к февральской революции, участию в деятельности Священного Собора. Вот, следующая глава как раз подробно описывает его деятельность в истории Сергия Лавры и историю с сохранением главы преподобного Сергия. Потом следующая глава – церковное служение в Москве, поскольку, значит, Академия прекратила здесь деятельность Лаврову, то он большую деятельность проводил в Москве. Служил в московских храмах, участвовал в рукоположении Булгакова, ну, из таких интересных событий. Потом отпевал Николая Евграфовича Жуковского, причем это отпевание было очень так обставлено. Его положили на лафет орудия и по всей Москве торжественно везли. Это 21-й год был. Потом продолжал лекции Московской духовной академии, которая в то время располагалась в храме преподобного Сергия в Петровском монастыре. Вот. Ну и читал курс по философии культа в 18-м году. И кончается эта книга рассказом о книге «Мнимости в геометрии» и обзором его лекции в Сергиевом посаде по энциклопедии математики.
Отец Андроник, вот известно, что издательство «Наука» издало в свое время полное собрание сочинений священника Павла Флоренского. С тех пор предпринимались какие-то попытки создать более-менее полные, может быть, переработанные или лучше изданные, потому что мы знаем, что это очень все-таки такое скупое собрание, оно сделано на довольно такой простой бумаге и собрано, скажем так, для знатоков, для профессионалов, для специалистов. Я имею в виду сегодня, что-то делается с этим?
Ну да, это было издательство «Мысль». Вот, а сейчас в издательстве «Академический проект» у нас вышло уже 5 томов. Первый том «Столб», второй том «Утро отделов мысли», 2 книги, третий том «Философия культа», 4-й том – это лекции по античной философии, которые, можно сказать, впервые были изданы в таком объеме полностью. Тот курс лекций, который он читал по античной философии Московской духовной академии. Вот. И сейчас вот 6-й том я готовлю. Это его статьи и исследования по теории и философии истории искусства. Вот. Так что мы фактически уже перекрыли то издание. и по объему, и по тщательности подготовки.
Отец Андроник, сегодня Московская Духовная Академия переживает некий, как говорил мне владыка ректор в своем интервью, ренессанс. То есть мы возвращаем труды забытых ранее профессоров, преподавателей, святых отцов, может быть, даже некоторых. Но мне почему-то кажется, что имя священника Павла Флоренского могло бы быть более достойно представлено у нас в Академии, потому что здесь он преподавал, здесь он жил неподалеку от Лавры. И вообще ученый с такими масштабными трудами такого размаха, он вообще в Европе даже, по-моему, неизвестен. Что делается для этого сегодня в Академии, и действительно ли я прав? Вот как-то у нас не очень все-таки замечают наследие и саму личность священника Павла Флоренского.
Ну, мне трудно вступать в дискуссии с владыкой, поэтому я совершенно не согласен, что у нас ренессанс. Вот, и думаю, меня бы поддержали многие другие преподаватели, профессора. А у нас глубокий упадок, потому что Академия, повинуясь голосу священноначалия, приняла реформу бездарную, совершенно реформа, которая в Европе уже отвергнута, реформа, которая принесет очень много вреда, когда мы еще из нее выберемся.
Вы имеете в виду Болонскую систему?
Болонская система, да, она связана с очень многими вещами. Содержательно, конечно, мы продолжаем читать те же курсы, это еще нас спасает. Но техническое обеспечение реформы, ну, к примеру, мы еще даже не знаем, что она, так сказать, влечет. Например, преподаватель после каждой лекции должен записывать содержание того, что он читал. Это говорят люди, которые прошли все это до конца. К нам в любой момент может приехать инспекция и проверить. А вы заполняете журналы, что вы читали и так далее, и так далее. То есть там масса вещей, которые совершенно в церкви не нужны, на мой взгляд. Вот. И которые приводят к формализации преподавания, потери времени, сил и так далее.
Профессор Троицкий называет это спор о бесспорном. Это некая формализация деятельности для того, чтобы задушить науку.
Ну, наука вообще движется силами одиночек. Конечно, так сказать, у нас много было недостатков в прошлом, которые необходимо исправлять, поправлять и двигаться вперед. И соответствовать, так сказать, тому, что общество это не болото застойное. Вот, но это противоречит, так сказать, вот этой реформе. Вот. Ну, я повторяю, что содержательно, конечно, мы продолжаем читать то, что читали. Как я читал русскую патологию, так я ее читаю. Как читал церковное право, так и читается оно. Нагрузки изменены. Кто-то, конечно, в обиде. Скажем, меньше стало философии, зато больше стало библеистики, скажем, да. Это очень серьезно, так сказать. То есть здесь были внесены какие-то поправки. Вот. Но то, как это все обставляется и проходит, оно, мне кажется, чуждо духа церкви и совершенно ничего полезного не принесет.
А руководство Московской духовной школы может вмешаться как-то самолично?
Здесь только позиция могла быть какая всех преподавателей вместе с ректором, но владыка с самого начала сказал, что он выполняет благословение патриарха, и поэтому здесь это не обсуждается. Но ведь мы же видим, то же самое было при реформе медицинского образования, при реформе школ и других. Сегодня не обсуждается, а потом, когда начинаются провалы крупные, начинает обсуждаться. Ну а почему не прислушаться было к мнению всех преподавателей, которые ведь не враги церкви, всю жизнь положили к тому, чтобы здесь принести какие-то свои плоды? Ну вот, что здесь? Здесь демаршем выступить, что вот мы не согласны с этим, это некрасиво, не церковно. Видно, может, у патриарха какие-то есть свои соображения на этот счет. Ну, я вот просто вижу наглядно, что когда он обсуждает этот вопрос с людьми светскими, он согласен, что надо многое изменить. Вот сейчас, сегодня только передавали, что просто сделали социологический обзор, значит, о том, каков уровень образования. И резкое падение образования из-за ЕГЭ. Ну, ведь говорили же с самого начала, что это ЕГЭ вредно, что оно отучает ребенка мыслить, что оно приучает его к липовому мышлению, да-да, нет-нет, что таким образом он не воспитывает совершенно человека. Ну, на все это наплевали, растоптали, так вот Наталья Дмитриевна Солженицына что-то смогла внести в сочинение, какие-то поправки внести на ходу. Ну, все то же самое в медицинском образовании. Вот я в больнице лежал, все врачи то же самое были возмущены и Не потому, что они ретрограды, не потому, что они считают, что у них нет недостатков, но потому, что это надо было делать тем традиционным путем, который сложился в русской науке, в русской медицине, в русском богословии и так далее. Вот поэтому я не вижу никакого ренессанса, вот, а наоборот вижу, так сказать, опустошенность преподавателей, и слава богу, что как же, кто-то не теряет дух и продолжает все-таки студентам вещать то, что положено.
Но подобная же зеркальная совершенно ситуация у нас сложилась сегодня и в церкви. Я буду говорить сейчас о том, собственно говоря, с чем мы столкнулись все, о Всеправославном соборе, когда очень большая группа православных мирян и ученых, и богословов, священства, и архиереев говорили о том, что наше участие в соборе не будет полезно для дела церкви, от нас отмахивались, называли нас чуть ли не раскольниками. Что сегодня с этим, отец Андроник? Мы сегодня априори признали несостоятельность Критского собора. С другой стороны, наша делегация еще до собора подписала все его документы. Сегодня нет какой-то четкой позиции. Вот я кого не спрашиваю, мне все отказываются комментировать. Что вообще происходит тогда с этим вопросом?
Ну, я могу сказать, что происходит. Вот. А что там происходит, я не знаю. Потому что внятного изложения, что было принято на Критском соборе, и каково отношение к тем, кто не был на нем, так сказать, мы еще не имеем.
Но некоторые документы просачиваются.
Вот, ну, они должны не просачиваться, они должны, так сказать, выложены быть и обсуждаться. Вот, делать то, что любой собор собран даже по всем правилам, абсолютным, он должен подходить усвоение церковью. И поэтому, если он не будет усвоен, то он будет отвергнут. Вот и все. Здесь нечего бояться, вот, что соберут собор, он там что-то примет. Ну, принят. Ну, что будет с человеком, который принял яд или какую-то вредную пищу? Извержение, и все, так сказать. Так и церковь, поскольку есть тело Христово, то если даже правильно организованный собор по всем правилам что-то примет не то, то это не будет усвоено церковному организму. Поэтому я в данном случае, надо мной смеются, говорят, в розовых очках, я большой оптимист, потому что я не верю тому, что церковь сможет усвоить то, что ей вредно. Поэтому, конечно, так сказать, последствия всякого ошибочного решения они переживаются тяжело, изживаются, но Господь хранит церковь, хранит и не отступает от нее. Вот. А что точно плохо? То, что распространяются слухи о том, что нельзя поминать патриарха, о том, что надо уходить в раскол, в леса, о том, что с причастием надо переходить на воду и просфоры. И не один человек уже мне это говорит или спрашивает, в зависимости от его настроения. Отец Рафаил распространяет послание, последний годок мы причащаемся, дальше, знаете, это такая чушь, прости, Господи, отец Рафаил. Дело в том, что человек, призывающий к расколу, это, не знаю, грех не смывается даже мученичеством, Златоуст пишет. Ну, как можно смущать простых людей такими баснями? Если раньше, так сказать, многое не доходило до народа, потому что степень информированности была другая, ну, теперь все это распространяется. И отец Рафаил имеет большой, как считается, авторитет. Ну, я не могу судить, он заслуженный, незаслуженный. Но если у тебя есть авторитет, так, такие слова говорить страшно. Как можно призывать людей уходить в леса, причащаться святой водой? Ну, это уже хуже, так сказать, чем беспоповцы, что ли. Поэтому здесь надо просто осторожно жить, посмотреть, куда как пойдет. Потом общая тенденция, по-моему, она как раз благоприятствующая, потому что собор задумывался как совещательные органы и прочее с 60-х годов, когда многие антицерковные явления, или, ну, не против, может быть, церковные, но чуждые церкви, они превалировали. Развитие коммунизма в 60-е, в 70-е годы было несравненно гораздо более сильным тогда, чем сейчас. И тогда были многие сделаны нарушения, и церковь устояла. А сейчас постепенно это сходит на нет. Поэтому я просто надеюсь, что эта тенденция и возобладает, и в дальнейшей жизни церкви. Поэтому как-то вот такого опасения, что вот здесь все рушится, пришли как последние времена. Ну, в Евангелии сказано, что не ваше дело знать времена и сроки.
Ну а как быть с патриархом Варфоломеем? Там действительно нарушение канонов. Вот наш один автор в Священном Сане призвал к тому, чтобы мы должны срочно созвать поместный собор и осудить патриарха Варфоломея хотя бы с теми поместными церквами, которые не приняли участие в соборе на Крите.
Каноны нарушались много раз и во многих местах. И поэтому какое-то нарушение канонов вовсе не говорит о том, что он должен быть осужден, отлучен и так далее, и так далее. Вы знаете, отца Павла Флоренского в 20-е годы спрашивали, можно ли поминать митрополита Сергия. Вот, в связи с тем, что он там нарушил какие-то каноны. Он говорил, что мы уже столько нарушили канонов, что как бы то, что вы считаете грехом митрополита Сергия, это такая мелочь в сравнении с тем, что уже допущено ранее. Вот. И говорил, что лучше грешить с эпохой, чем отойдя от нее, быть в гордости и говорить, что я не таков.
Но все-таки это не должно нас расслаблять. И, конечно же, вот те люди, которые говорят, что нужно избавиться от экуменизма, вернуться к святоотеческим корням, я думаю, во многом правы. Если мы займемся делами дома, так сказать, в нашей церкви, мы многое найдем того, чего можно исправить. Отец Андроник, а как сегодня вот в Лавре, в Академии с этим? Вы общаетесь с молодыми студентами. Вообще общие тенденции. На что настроены люди? На экуменизм, на сближение с инославными церквами, как сейчас говорят, даже в документах собора, или на то, чтобы сохранить какое-то древнее благочестие и вернуться к нашей традиции?
Да нет, в целом, конечно, на то, чтобы сохранять свое наследие, которое есть. Дело в том, что ведь любой знает, что как только объявился в 60-е годы экуменическая молитва, так на нее сгоняли силы всех студентов. Но это естественная реакция студенчества была, и остается, который никто не может отвергать, что этого не было. Ну, мне кажется, здесь надо просто, так сказать, понять, что, во-первых, экуменизм, как таковой, он затронул самый, так сказать, узкий слой. Народ-то весь в стране от этого совершил, даже зачастую не знает, что происходит там. Вот, поэтому народ этим не испорчен. А потом в экуменизме, как таковом, так сказать, ну, тоже нужно, я вовсе не поклонник экуменизма, но надо видеть то, что совершенно недопустимо там, и то, что, так сказать, может просто относиться к двусторонним встречным контактам представителей церкви и других конфессий, так сказать, там, которые могут быть диалоги, обсуждения. Это неизбежно, это само по себе это не является грехом и изменой. Поэтому здесь тоже зашкаливать в другую сторону, так сказать, не надо. Вот. Должно быть спокойное исследование проблем, которые стоят перед церковью, и видеть, например, с англиканской церковью, даже Хомяков в свое время, уж на что защитник православия, хотел найти многие пункты, которые могли бы их сблизить и так далее. А потом англиканская церковь показала себя так, что с ней вообще разорвали отношения. Вот поэтому надо видеть, куда ведет нас жизнь, куда ведет Господь, и не ставить, так сказать, точку вот на сегодняшнем дне.
Большое спасибо, отец Андроник. Благодарю вас за то, что вы в праздник и так загружены, приняли меня и дали это интервью. Очень надеюсь, что вы не отринете нас и впредь.
Ну да, будем живы, значит, не отринем.
Вы слушали интервью, которое программе «Троицкое слово» дал насельник Троицы Сергиевой Лавры, преподаватель Московской духовной академии, игумен Андроник Трубачев. Подошел к концу 587-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. Дорогие радиослушатели, если вам предстоит стать крестным родителем, приглашаем вас в церковную лавку «Сретение». Здесь широкий выбор нательных крестиков из серебра и золота, крестильных наборов и именных икон. Адрес магазина Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь, с 9 до 20. Интернет-магазин сретение.ру. Каждому покупателю подарок.